Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, что гостья моей сегодняшней программы Елена Драпека. Депутат, политик, вернее, и актриса. Да, но мы остановились на точке вот о коррупции, решили поговорить, тем более, что не далее, как сегодня ваш партийный босс, господин Миронов, очень активно вещает по этому поводу, пора бороться с коррупцией. А тут один пенсионер из Ленинградской области, Александр Шевелев, спрашивает, закон о борьбе с коррупцией лежит в Госдуме более 10 лет, с приходом нового президента опять поднялась волна якобы борьбы с нею родимой. Ваше мнение, кто тормозил принятие закона в Думе, и какова будет его судьба, если наконец-то его примут?
Автор этого закона, член нашей фракции «Справедливая Россия» Геннадий Владимирович Гудков. Вот уже 5 лет он бьется за то, чтобы этот закон принял, и мы тоже все вместе бьемся. Но «Единая Россия» не дает возможности поставить этот закон на обсуждение во втором чтении, понимаете? Они блокируют очень многое. Поскольку у них конституционное большинство, то для того, чтобы поставить закон в повестку дня, нужно, чтобы они проголосовали за.
То есть теперь по прямому указанию президента, наверное, не будут блокировать, пойдет закон?
Вы знаете, указание указаниями, а отмашка и из ложи это дело очень серьезное.
То есть отмашки еще, на ваш взгляд,
отмашки,
не было?
Пока отмашки нету.
Тем временем Госдума расходится на каникулы, правильно я понимаю?
Да, и вернется теперь к вопросу о повестке дня только осенью.
Некоторые специалисты дают оценку, что коррупционный бюджет России, по сути, равен государственному бюджету. Согласны вы примерно с этой оценкой, что говорят ваши эксперты?
Эксперты говорят, что откаты или взятки чиновникам сегодня достигают совершенно фантастических цифр. По некоторым отраслям это до 70% от выделяемых средств. То есть уже работать не на что. Уже это при всех вздутых расценках, при нищенской заработной плате, которую, так сказать, закладывают, понимаете, вот эта маржа, да, которая отходит за получение заказа, такова, что сегодня, ну, просто невыгодно уже строить. Знаете, мне по секрету сказали, что у нас не на что строить подводные лодки, потому что пока деньги из Москвы дойдут до строителей, то уже денег на то, чтобы что-нибудь на эти деньги построить, просто не хватает.
Можно корабли не достраивать, тогда они будут под воду опускаться, ну, сами по себе.
Будут,
наверное,
тонуть, да, вот это беда. Это беда, и беда это как бы сверху донизу. Это системная коррупция, и поэтому единственный способ ее побороть, это побороть ее в высших эшелонах власти.
Елена Григорьевна, и тем не менее, коррупция невозможна там, где не вмешивается государство. Правильно или нет?
Почему же?
Ну как, коррупция возможна в отношениях между продавцом и покупателем, тем, кто предоставляет услугу или товары, тем, кто покупает, если ни у кого нет власти над другим, там действуют другие экономические законы. И тем не менее, вы говорите, если я правильно понимаю, что вы скорее сторонница того, чтобы государство немножко так прибирало к рукам, говоря простым языком, какие-то отрасли хозяйства или, по крайней мере, свои акции в них, ну, осуществляло контроль, да, за действием.
Опыт нашей с вами жизни в либеральном государстве показывает, что существует сговор. Был такой период либерализации при Ельцине, значит, когда происходил сговор продавцов. Поскольку очень много всякого рода монополистов на рынке, причем эти монополисты искусственно созданные очень часто, да, это торговые сети, которые задушили мелкого розничного торговца, это крупные корпорации, такие как, допустим, вот был прекративший существование РАО ЕС, да, который задрал расценки за не только за электричество, но, допустим, за присоединение к сетям, чтобы открыть, допустим, химчистку или прачечную, нужно заплатить безумные деньги за присоединение, за коммуникации. И это делает невыгодным любое мелкое производство. То есть крупные еще, они как-то, так сказать, откупаются. А мелкие нет. Поэтому вот тот хаотический рынок, с которым мы имели дело, он привел как раз к тому, что откристаллизовались вот эти вот мощные системы монополистические, коррумпированные внутри себя, которые ставили, как бы, ну, давили на покупателя.
А откуда коррупция? Сговор, да. И вы думаете, что пришел чиновник и все нормально расставил по своим местам, а не взял отката?
Чиновник, да, дело не в откатах. Мы ограничиваем аппетиты. Потому что иначе тогда, как в фашистском концлагере, нам оставят калории только, чтобы мы не умерли, понимаете, и могли работать.
Нет, но вы законодатель, вы принимаете законы, да. И законодательно ограничиваете эти
законодательно
аппетиты.
Ограничиваем дальше, чиновники должны эти законы исполнять и контролировать исполнение законов.
Но они, по-моему, не особенно хорошо
вот беда наша, что у нас как раз за исполнение законов, как бы за неисполнение законов чиновники и берут взятки. Потому что если же по нашим законам, то все, в общем, более-менее справедливо будет.
И как с этим бороться?
Бороться? Ну как? Я считаю, что вот эта система контроля, которая сегодня выстраивается или пытается выстроить президент над чиновниками, да, может быть, она сработает. У нас же был и народный контроль, если вы помните. Была такая система, да, как бы, когда потребители контролировали не только продавцов, но и чиновников.
Ну, есть и разные системы контроля, когда и частные сети приглашают специальные фирмы, которые заходят в их магазины и смотрят, как работают их сотрудники, тоже система.
Да, но я считаю, что дело не в магазинах и не в сотрудниках, а как раз в системной коррупции в высших эшелонах власти. Вот если мы там часть коррупционеров повыметим, то остальные, возможно, умерят свои аппетиты.
И вы можете назвать имена, фамилии?
Ну, у нас есть такие, да, деятели. В свое время, еще в Третьей Государственной Думе, у нас антикоррупционный комитет государственный, ну, помните, замечательного нашего депутата. Ой, сейчас. Говорят, его отравили.
Ну, вспомним потом, чуть-чуть
попозже. Господи, извините, да, у меня просто... К концу дня память их отшибла. Значит, они сделали такие исследования, лежали тома документов, это антикоррупционный комитет, значит, на бывшего замминистра финансов Вавилова, который стал потом сенатором и получил неприкосновенность, на, так сказать, министра железных дорог, который потом уехал лечиться за границу, и, так сказать, потом его не стало, и уже как бы судить было некого. И еще на целый ряд. И при мне просто одному из замов генерального прокурора были переданы эти документы. Стояло 8 камер, которые снимали весь этот процесс. Сама комиссия состояла из депутатов разных партий, из разных фракций. Ни одного кадра по телевизору не показано, ни одного судебного дела практически не было возбуждено потом. То есть никто из них не пострадал, вот кроме как от Бога, а от власти никто. Поэтому это показатель, понимаете? А я считаю, что надо образцово-показательно кого-нибудь отловить и наказать.
Хватит политики, я думаю, на некоторое время, пока
давайте
не имели, потому что да, про другое поговорим, да. Да. Ну, от политики тоже мостик такой проведем. Напомню, Елена Дропека, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ваша актерская подготовка помогла вам в работе депутатом Госдумы и вообще в политике?
Я пришла вообще-то не со сцены и не с экрана. Я пришла с профессорской кафедры. В течение 7 лет я была профессором гуманитарного университета профсоюза в Санкт-Петербурге, деканом факультета. Вот, и преподавала такую, в общем, нелегкую науку, как риторика, методика ведения переговоров и теория информационных войн.
Вот ну, говорите вы очень убедительно, поэтому такого преподавателя хотела бы позаниматься.
Правда, приходите, я с удовольствием вам дам просто, так сказать, безвозмездно частные уроки, но думаю, что вам они не нужны, вы тоже замечательно говорите.
А этому как вы учились? Это как раз вот уже театральное или киношное?
Да, вы знаете, в свое время, когда было мало съемок, я зарабатывала встречами со зрителями. Ну, когда показываешь фрагменты, и потом выходишь в зал. И вот полный зал людей, которые заплатили по рублю, чтобы на тебя посмотреть. И этот зал нужно держать. Надо, чтобы этому залу было интересно, да, чтобы они что-то потребляли. То есть надо научиться им управлять этим залом. И я поняла, что я могу управлять залом. То есть я могу сделать так, что они засмеются, заплачут, задумаются. Потом я начала думать о законах. Почему? Да? Как это происходит? О законах психологии, будем говорить, социальной психологии, да, вот так родилась вот наука. И оказалось, что то, что я до чего я дошла эмпирическим путем, путем опытным, подтверждается научными изысканиями. Я в свое время сделала авторский курс, проштудировала западные материалы. Вот, допустим, фирмы Цептер, как они попытаются продать свою продукцию, да, или там вот западных специалистов по коммуникативной культуре, как понравится, как говорить по телефону, как управлять собой прежде всего, в том числе, так сказать, политику, это очень необходимо. Поэтому вот так родился мой авторский курс, и я стала читать его студентам. Потом выяснилось, что самое большое количество информации мы получаем не из слов, а из интонаций и жестов. И так я включила целый раздел «Невербальные каналы общения», то есть как разговаривать лицом, жестами, интонации. Это очень интересно. А потом выяснилось, что этим существует дезинформация, что можно людей обманывать, можно заставлять их думать как бы неправильные вещи. И так появилась теория информационных войн. Я посмотрела книги, они были в свое время закрыты, эти методики, их изучали в военных академиях, а сегодня они открыты, и можно уже эти методики преподавать людям, потому что идут войны, не только политические войны. Есть в политике такое понятие информационного шума. Что такое Жириновский? Это информационный шум, да? Но идут войны между корпорациями за клиента, между странами, ну, допустим, за туристские потоки. Одна страна на другую наговаривает, а оказывается, это было всегда со времен египетских фараонов. Вот это очень интересная наука, которой я с удовольствием занимаюсь.
А что у нас в качестве информационной войны идет самое яркое в нашей стране, я имею в виду?
Значит, идет такое воздействие на сознание сегодня. Нас уговаривают, что все хорошо. Это мы из бедности, из нищеты переместились в бедность. Победа. Понимаете, у нас было 24 миллиона нищих, а сегодня осталось только 17,3 миллиона. Понимаете, это победа. Мы выиграли турнир по футболу. Это вообще воспринимается как победа в Великой Отечественной войне. Вы посмотрите, какое братание населения, да? Вот, и одновременно идет отвлечение от реальных проблем. Ищут, как бы, образ врага лепится. Кто враг?
А кто?
А
кто?
Ну вот есть, ну вот...
То есть эстонцы?
Ну нет,
Литва
не эстонцы,
сейчас,
да, и правые, те, кто мешают нам строить светлое капиталистическое завтра, понимаете? Так. Выдаются они как дураки, допустим, недалекие, глупые, показывают оппозиционеров таких вот, знаете, в неприглядном виде. Ну вот все методы, которые описаны в учебнике по информационным войнам, они все и применяются. Поэтому если вы, радиослушатели, почитаете эти книги, то вы поймете, как и что с вами делают.
Напомню, Елена Дропека, гость программы «Без дураков» на «Эхе», но не хочется далеко уходить. Вы говорили об этих творческих вечерах, а вообще у вас же более 60 картин в общей сложности.
Ой, я так люблю сниматься в кино, вы себе представить не можете. Я тоскую без кинематографа.
И что, летом, вот сейчас в отпуске, будете сниматься в очередной картине?
Нет, увы,
почему?
Нет предложений. Вот первый год, когда мне ничего не предложили. Даже обидно как-то, потому что каждое лето что-нибудь бывает. Хоть эпизодик, хоть небольшой, но что-то бывает.
А что это для вас? Это драйв какой-то особый артистический?
Ну, наверное. Потом интересно из ничего делать нечто. Вот есть только слова, да, написанные в сценарии, а ты придумываешь человека. И вдруг этот человек оживает, да? У него появляется судьба, привычки, и он становится настоящим. Иногда более настоящим, чем сотни, так сказать, тысяч людей, которых вы не видели. Вот он на экране, и вы ему сопереживаете, плачете вместе с ним, смеетесь, и потом ссылаетесь на него, что вот, а вот этот вот сказал, помнишь как, да? То есть этот человек становится фактором вашей жизни. Вот это создание из ничего... как бы вот нечто, образа, да, это великое дело.
Позитивный или негативный персонаж для вас не важно, потому что Лиза Бричкина и Бандерша, это, в общем, немножко так,
да,
совершенно как-то несопоставимо.
Ну, Лизу Бричкину, конечно, большим удовольствием я лепила, потому что там очень много из себя, из моего детства. Я же послевоенная, и к тому же офицерская дочка, понимаете, и вот этот патриотизм, который был в нас заложен, он с детства. Поэтому все, что я играла внутри Лизы Бричкиной, это я сама в том возрасте. А Бандершу я играла, это мои кусочки наблюдений из жизни. Я их собираю и потом как бы леплю вот такую современную тетку.
То есть, если позовут сниматься, пойдете?
Конечно,
пойду. Независимо от роли или все-таки
с удовольствием.
Посмотрите?
Нет, я, вы знаете, бывают случаи, когда я отказываюсь, но не из-за роли, а из-за сценария. Вот прислали мне сценарий, где все, некого любить и некого жалеть. Все люди дебилы, выродки. Русский городок. Какие-то рыбаки там живут, рыбообработчицы. Мне предлагали играть 50-летнюю девушку, совершенно безумную. И вот, ну, про уродов. Не хочу про уродов. Я люблю страну, я люблю людей. Я считаю, что как раз вот в маленьких городках у нас и осталась и нравственность какая-то, и чувство ответственности, и солидарность между людьми. Она там есть. Ее больше, чем в Москве. Я восприняла этот сценарий как клевету на народ и, в общем, отказалась сниматься. Но фильм вышел. И деньги нашли.
Ну, известно, ваши инициативы по детям Розенталя, дам возможность выпить вам глоточек воды. Очень приятно работать с профессионалом, который сам говорит все время, да, надо только немножко так подначить, чтобы оно все пошло. А если бы вернуть дело на несколько лет назад, вы точно так же выступили бы против постановки детей?
А мы не против выступали. Ведь тогда и я, и Никита Михалков, и еще целый ряд людей, которые посмотрели «Дети Розенталя», сказали: скучно. Студенческий капустник. Недостойно витрины российской культуры Большого театра.
То есть вы выступили как художественный совет советских времен?
Но мы ничего же не запрещали. Нас пригласили посмотреть. Нам прислали билеты.
Угу.
Мы пошли смотреть, ну, раз пригласили. И потом сами, как бы те, кто делал театр, кричали на всю страну: сейчас депутаты придут, сейчас запрещать будут. А мы ничего не запретили, мы сказали: Бога ради. Но это скучно. Это не ярко, не выразительно, в этом нет ничего нового. Мы это все уже видели. И видели это 20 лет назад в студенческих театрах, понимаете? Ни в оформлении, ни в музыке, ни в исполнении ничего нового. Это же сказал Никита Михалков, не самый плохой, по-моему, так сказать, режиссер современности. Поэтому никаких потуг к запретам у нас не было. Просто мы считаем, что Большой театр России – это витрина нашей культуры. Это должны быть высшие достижения в духовной жизни, да? А вот эти экзерсисы, которые они там устраивают, они недостойны. Ну, можно где-нибудь в маленьком театре экспериментировать. А здесь должно быть лучше. В этом смысле вот Мариинский театр более достойно выглядит в Петербурге.
А какова судьба законопроекта о русском языке?
Он принят, подписан президентом и действует. Вот сейчас разрабатываются уже комиссии, правительственные комиссии по русскому языку, базовые словари, которые являются как бы основой, что считать литературным русским языком. Потому что...
То есть Ожегова кто-то заменит?
А?
Словарь Ожегова?
Нет, почему? Он войдет, этот словарь войдет, и Ожегова, и Даль. И современные же есть современных терминов, как произносить слова, и как писать слово «продюсер» или там «франчайзинг». Потому что слухи о том, что мы такие как бы глупые депутаты, что хотим выкинуть слова Конституции и революции из русского языка, это, так сказать, то, что называется информационный шум. Это то, о чем мы говорили. Речь в нашем законе шло о том, что существуют иностранные слова и русские слова иностранного происхождения. Ну, например, базар, кафтан, балкон – это слова тюркского происхождения. Революция, конституция, там, парламентарий – это слова французского происхождения. Слово магазин – русское слово французского происхождения. А слово шоп – мини-шоп, макси-шоп, которые сегодня пишут.
Ну, очевидно.
Они еще не вошли в русский язык, да. Они еще не вошли.
Английского происхождения. Английского,
но это еще не русское слово. Возможно, с годами оно станет русским словом, мы к нему привыкнем, и оно войдет в язык. Сегодня оно воспринимается как иностранное слово. И поэтому в нашем законе написано, что в государственных документах, В литературном русском языке, который как бы в законодательстве, в официальных употреблении языка должен употребляться литературный русский язык, то есть слова литературного русского языка. Я считаю, что это все понятно совершенно и вполне достойно, поэтому крику было много, а, так сказать, совершенно не по делу.
Елена Тропека, напомню, гостья программы «Без дураков», и очень быстро бежит время. Елена Григорьевна, я где-то встретил упоминание о том, что ваш кабинет, по крайней мере, в предыдущего созыва, был под номером 666.
Я до сих пор сижу. Это правда? Да. Я в этом кабинете сижу уже много лет. До меня в этом кабинете, говорят, сидел Мень. Угу. Который приклеил Георгия Победоносца к этим трем шестеркам, а одну из шестерок перевернул кверх ногами. У нас делали ремонт, Победоносца соскребли, шестерку вернули на место. Но, вы знаете, Победоносец проступил. Сквозь лак, да, сквозь проступил. И вот абрис его есть. Действительно, у меня вот такой вот кабинет ужасный, 666.
Вас не пугает это? Потому что, ну, человек православный, крещенный в православии, хотя, угу, как сами и говорили, уже не раз не выцерковленный. Но все-таки существует... число зверя как-никак вот в христианстве никуда не денешься от этого.
Да, но наша задача противостоять. Угу. Поэтому внутри кабинет мы осветили.
Так.
Батюшка пришел, значит, иконку повесили. Ну и вообще я считаю, что противостоять злу — это моя, как бы, ну вот задача, что ли. Или мой крест, будем так говорить.
Угу.
А цифры – это всего лишь цифры, так же, как и буквы. И когда я разговаривала об этом со священниками, они мне говорили: да не обращайте внимания, это все, как это называется, суеверие. Вера, она в другом, понимаете, не в этих глупостях и мелочах. Верьте в добро, в любовь. То, что можно помочь другому человеку и нужно этим заниматься. Вот это и будет ваше, как бы, служение. А эти шестерки, неважно.
Куда отдыхать поедете?
На дачу к себе поеду. В Ленинградскую область.
В Ленинградскую область.
Да.
Что за дача там? Расскажите. Давно ее строили, по-моему, эта история
известная. Да, 10 лет назад купила недостроенный дом у хорошего человека. Он у него сгорел, и он, значит, решил его продать. Отчаялся. Как раз это был 97-98 год. Я была профессором университета, денег не было, поэтому строила, знаете, как все мы, палочка к палочке, досочка к досочке. Mm-hmm. Вот за 10 лет чего-то там построилось. И теперь я с удовольствием там живу.
Но это, наверное, не 6 соток, а 12, там, 18.
Да, да. Вот у него был хороший участок у этого нашего коллеги. Это садоводство, радио и телевидение. Там mm-hmm. наш брат. Интеллигенция живет, поэтому таких богатых нет, в заборах в шестиметровых нету. Все ходят друг к другу в гости и пьют чай.
А кто в соседях? Все друзья? Всех знаете?
Да, у меня очень хорошие люди. Один, значит, преподаватель, очень крупный математик из военной академии, адмирал. И 27 июля, в день военно-морского флота, мы поднимаем военно-морской флаг. И все надеваем тельняшки. И празднуем этот праздник всеми соседями. Значит, через дорогу от меня живет профессор из финансовой академии петербургская, жена у него декан колледжа. Вот, мы очень дружим, они поливают мои цветочки на даче, потому что я бываю там редко, и у меня бы там все крапивой заросло, если бы не соседи. Вот, очень хорошие люди. И еще справа бывший, ну, не уже пенсионер, он был когда-то директором магаданского телевидения. А сейчас построил маленький домик и с женой, и с дочкой, и с внуком. Живут там на этом участке. Ну, я говорю, у нас такой колхоз.
Дочка-то приезжает хоть или работает?
Да редко.
Нет?
Редко, но вот собирается. Они сейчас с друзьями собрались путешествовать по Европе. Как это называется? Автостопом, что ли? Ну, в том смысле, что они не заказывают ни отелей себе, ни билетов заранее не покупают. Я в ужасе просто. Она говорит: мама, мы хотим приключений. Вот они с друзьями собрались, значит, куда-то там в Голландию, в Данию. А потом на обратном пути в Петербург и ко мне на дачку.
Дочка уже закончила факультет журналистики, по-моему, Московского университета.
Да, она закончила, она уже поработала на Первом канале. Значит, сначала администратором, потом младшим редактором, потом, значит, просто редактором. А сейчас она шеф-редактор на радио «Маяк».
Довольна, как у нее это происходит?
У дочки-то?
Да.
Ну, она, да, она такая трудоголик. Понимаете, вот, в общем, меня. Это меня немножко пугает. потому что, боюсь, замуж не выйдет. Умных-то не берут. Угу. Хотя девка красивая, но вот как-то у нее с личной жизнью пока не складывается.
Ты можешь кличи объявить там?
Чего?
Претенденты.
Да нет, это же в ней проблема-то не в том, что претендентов нету, а разборчивая очень невеста-то.
Угу. Вы тоже разборчивая были?
Я тоже была разборчивая. Да, это, в общем, не самое лучшее качество. Мне все говорили, надо взять какого-нибудь и воспитать. Угу. Но я потратила некоторое количество лет на перевоспитание, а потом поняла, что не потяну.
Ну, подождите, некоторое количество. 17 лет вы, по-моему, или
17 лет, да, воспитывала, вместе, да? Да. А потом в результате вот с дочкой и с больной матерью осталась одна.
Угу. Писали о второй дочке. Это дочь как раз бывшего мужа, да? Вы опровергали уже. Говорили, что у вас в каких документах прошло даже на сайте о том, что у вас две дочери есть на выборах.
Ну, она замечательная девушка. Она закончила юрфак. Сейчас она судья. Мы поддерживаем отношения.
А с бывшим мужем тоже поддерживаете отношения?
Тоже поддерживаем. Недавно видела его. Он у нас начальник профессиональный. Но он, слава богу, женился. Я его отдала в хорошие руки.
А вы не думаете замуж?
Я думаю, давайте поговорим поподробнее об этом на следующей передаче, может быть, с другой тематикой.
Ну да, давайте. Почему нет? Где у вас было больше разочарований? В вашей киношной деятельности или в деятельности политической?
Да везде хватало. И в киношной, да, и в киношной были горькие минуты, когда, кажется, гениально сыграла роль, и вот фильм получится, и все будет. А потом тебя чик-чик из этого фильма и вырезают. И не потому, что плохо, а потому, что ты перевешиваешь главную героиню. А главная героиня – жена режиссера. Вот, представляете, как горько, да? Ужас. Вот это слезы в подушку, которые не видит наш зритель. Вот. И в политике было тоже, когда... Надо идти на баррикаду, и не хочется, потому что, ну, всем хочется тишины, покоя и хорошей жизни. Но надо. Вот это вот то, что называется сильнее меня.
А самый хороший момент в жизни? Ну, понятно, что он впереди, но из того, что уже было.
Из того, что уже было, это когда я дочку родила. Вы знаете, актрисе ведь очень тяжело родить ребенка, ну, не в физиологии, а потому что нужно попасть между фильмами. И вот я заканчивала фильм «Первая конная», и у меня уже живот просто на ушах был, понимаете? Я быстренько родила, потому что надо было заканчивать еще серии фильма «Вечный зов». Вот успела. 2 месяца я ее покормила и на работу.
Елена Дропека была гостьей программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Елена Григорьевна, спасибо огромное за то, что пришли к нам и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Вы замечательная собеседница, приходите еще.
Спасибо, Сергей, что пригласили меня. Спасибо радиослушателям, что они дослушали нас до конца.
Всего доброго, до свидания.